У сира Стеврана есть внук, Уолдер Черный, четвертый по очереди наследник. Есть Уолдер Рыжий, сын сира Эммона, и Уолдер Бастард. Он вообще не наследник и зовется Риверс, а не Фрей. И еще девочки, которых зовут Уолдами. И Тир, ты всегда забываешь про Тира. Он у Уолтера, не у Уолдера. Он идет после нас, поэтому его можно не считать. Ну его, он мне никогда не нравился. Сир Родрик поселил их в бывшей спальне Джона Сноу, потому что Джон теперь ночной дозорный и никогда не вернется домой. Брану это пришлось очень не по душе, как будто Фреи пытались занять место Джона. Он с грустью смотрел, как Уолдера играет с кухонной девчонкой Репкой и с дочками Джозета, Бенди и Широй. Уолдеры объявили, что Бран будет судьей, который решает, кто сказал чур-чура, а кто нет. Но когда игра началась, они тут же забыли о нем. Крики и плеск скоро привлекли других игроков. Паллус, Псарни, Келлана, сынишку Кейна, Тома-младшего, чей отец, толстый Том, погиб вместе с отцом Брана в Королевской гавани. Все они очень быстро промокли и перепачкались. Палла, черная с головы до пят, с мхом в волосах, задыхалась от смеха. Бран не слышал, чтобы столько смеялись с той самой ночи, когда прилетел кровавый ворон. «Будь у меня ноги, я их всех посшибал бы в воду», — с горечью подумал он. «Никто не смог бы стать лордом переправы, кроме меня». Под конец из Богорощи прибежал Рикон вместе с лохматым песиком. Он посмотрел, как Репка с Уолдером Малым дерутся из-за палки. Репка потеряла равновесие и со страшным плеском плюхнулась в воду. А Рикон закричал: «Я! Теперь я! Я тоже хочу играть!» Уолдер Малый поманил его к себе, и лохматый песик хотел тоже прыгнуть на бревно. «Нет, лохматик», — сказал ему Рикон. «Волков в игру не берут. Оставайся с Браном». И волк остался. Он сидел смирно, пока Уолдер Малый не перетянул Рикона палкой поперек живота. Не успел Бран и глазом моргнуть, волк махнул на бревно. Вода окрасилась кровью, и Уолдеры завопили, что есть мочи. Рикон смеялся, сидя в грязи, и Ходор примчался к пруду с криком «Ходор, Ходор, Ходор!». После этого случая Рикон, как ни странно, проникся приязнью к Уолдерам. Больше они не играли в лорда переправы, зато играли в дев и чудовищ, в кошки-мышки, в «Приди ко мне в замок» и всякое другое. Когда Рикон был на их стороне, уолдеры вторгались на кухню за пирожками и пряниками, носились по крепостным стенам, бросали кости щенкам в конурах и упражнялись с деревянными мечами под бдительным надзором сира Родрика. Рикон показал им даже глубокие склепы под замком, где каменотес трудился над памятником отцу. «Не имеешь права!» — наорал Бран на младшего, узнав об этом. «Это наше место, место Старков!» Но Рикон и ухом не повел. Дверь в спальню открылась. Вошел мейстер Лювин с зеленым кувшинчиком в сопровождении Оши и Хейхеда. «Я приготовил тебе сонный настой, Бран». Оша подхватила его в охапку. Она была очень высока для женщины, жилистая и сильная, и без труда отнесла его на кровать. «Теперь ты будешь спать без сновидений», — сказал мейстер, раскупоривая кувшин. «Крепко и сладко». «Правда?» Брану очень хотелось в это поверить. «Да, пей». Бран выпил. Снадобье было густое и отдавало мелом, но в него добавили мед, и оно легко пошло внутрь. «Завтра тебе станет лучше». Лювин улыбнулся Брану, потрепал его по голове и вышел. Но Оша задержалась и спросила. «Снова волчьи сны?» Бран кивнул. «Ты бы не боролся так, мальчик. Я видела, как ты говорил с сердцедревом. Быть может, боги пытаются ответить тебе?» «Боги?» — уже сонно пробормотал он. Лицо Оши расплылось и стало серым. «Сладко и крепко», — подумал он. Но когда тьма сомкнулась над ним, он очутился в Богороще. Он тихо пробирался между серо-зелеными страж-деревьями и скрюченными дубами, старыми, как само время. «А ведь я хожу!» — ликующе подумал он. Частью души он сознавал, что это только сон. Но даже сон о том, что он ходит, был лучше, чем действительность его комнаты. Стены, потолок и дверь. Между деревьями было темно, но комета освещала ему путь, и ноги ступали уверенно. Он шел на четырех ногах, здоровых, быстрых и свирепых, чувствовал под собой землю, тихое потрескивание пальцев листьев, толстые корни и твердые камни, глубокие слои лесной подстилки. Это было славное чувство. Запахи наполняли его голову, живые и пьянящие. Пахучий зеленый ил горячих прудов, густой перегной под лапами, белки на дубах. Запах белок напоминал ему вкус горячей крови и косточки, хрустящие на зубах. Его рот наполнился слюной. Он ел всего полдня назад, но в мертвом мясе нет радости, даже если это оленина. Он слышал, как стрекочет и шуршат белки над ним, в безопасности среди своих листьев. Они не так глупы, чтобы спускаться вниз, где он бегает с братом. Брата он тоже чуял. Знакомый запах, сильный и земляной, черный, как братнина шерсть. Брат носился вдоль стен, полный ярости, круг за кругом, день и ночь, неутомимо ищущий добычу. Выход, мать, других братьев и сестер, свою стаю, ищущий и никогда не находящий. Стены высились за деревьями. Мертвые человечьи скалы, со всех сторон замыкающие этот кусочек живого леса. Пятнистые, серые, поросшие мхом, но толстые, крепкие и высокие. Через такие ни один волк не перепрыгнет. Холодное железо и расщепленное дерево загораживали все отверстия, оставленные в этих грудах камней. Брат останавливался у каждой дыры и яростно щерил клыки. Но путь оставался закрытым. Он сам кружил также в первую ночь, но понял, что пользы от этого никакой. Рычи не рычи, путь все равно не откроется. Сколько ни бегай вдоль стен, они не отступят. Сколько ни задирай ноги, чтобы пометить деревья, человека не отпугнешь. Мир вокруг них сузился. Но за огороженным стенами лесом по-прежнему стоят большие серые скалы с человечьими пещерами. Винтерфелл, вспомнил он внезапно, а за высокими до неба человечьими утесами зовет настоящий мир, и он должен ответить на зов или умереть.